Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В цикле «Что нам Византия?» беседа Александра Никифоровой с византологом и историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Ивана Бунина. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 97. Трудившимся здесь во славу Твою членам, не дай испытать страдания там. От всех нас, Господи наш, приими молитву и служение, и прошение наше. Даруй нам сердце, исполненное любви, и дух терпения в страданиях. Уста, исповедающие веру, и глаз наш да будут гуслями хваления. Бдение и труд, переносимые телами нашими, да соделают Тебя милосердым ко грехам нашим. Уста, служившие для Тебя гуслями, и язык, воспевавший Тебе хвалу, да не издадут, Господи, воплей в муках, потому что сподобил Ты их воспевать Тебе хвалу. Очи, которые и отягчаемые сном бодрствовали, и ноги, которые утомлялись, стоя пред Тобою, да не будут лишены упования и да не утратят мзды своей в день воздаяния. Звук уст и песней наших да не превратятся в рыдание и плач, но по щедротам Твоим, по милосердию и благости Твоей, приими бдение наше. Сподоби нас единодушно, с чистым сердцем предстоять Тебе и согласно приносить хвалу Тебе, Господи и Отцу Твоему и Духу Твоему Святому.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
«Что нам Византия?» О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача третья. Сегодня Алексей Михайлович Лидов расскажет вам о том, каков подлинный лик Византии и как его отличить от ее маски.
Ну вот хочу остановиться на сюжете, вот, связанном с восприятием Византии. Мысль, которую я попытаюсь сейчас формулировать впервые, что образ Византии может быть представлен как лик и маска, как реально как два лица, существующих рядом с друг другом и почти неразделимых. То есть, если попытаться такое понятное сравнение, это как голограмма, где вы видите один образ, чуть-чуть поворачивается, и сразу возникает другой. То есть, у Византии есть лик, то есть, образ глубокий, прекрасный, восходящий к античности, одухотворенной христианской традицией, многослойный, глубокий, очень сложный для понимания нашего, поскольку мы по отношению к этой традиции мыслим гораздо более примитивно. При этом лики все время существует своего рода маска, то есть что-то застывшее, схематичное, как бы подражающее этому лику, но по сути совершенно противоположное. И когда человек воспринимает Византию и ее образ в разных проявлениях, я имею в виду и на уровне каких-то политических структур, и на уровне художественного творчества, то он все время сталкивается с такой странной голограммой. Вот есть Византия и есть как бы ее постоянная тень, или ее схема, отпечаток, ее маска. И для огромного числа людей оказывается, что описывать и использовать маску гораздо более естественно, чем пытаться понять и проникнуть вот в этот сложный и глубокий иконописный лик подлинной Византии. Ну, приведу несколько примеров, связанных, например, с пониманием Византии как империи, вообще этой традиции. Пример, который меня задел некоторое время тому назад. Как вы знаете, вышел фильм Павла Лунгина «Царь», вызвавший очень большие споры. И в том числе вызвавший просто истерическую реакцию со стороны, ну, людей, которых можно назвать православными националистами или православными фундаменталистами, которые обвинили этот фильм и режиссера во всех смертных грехах, ненависти к русскому народу и так далее. Я не призываю любить этот фильм, хотя мне он нравится. Это вопрос эстетических предпочтений. Есть люди, которым не нравится там эстетика Василия Сурикова, в которой сделан этот фильм. То есть несколько в лоб, абсолютно серьезно, с таким с подчеркнутым драматизмом. Но невозможно отрицать, что этот фильм посвящен и является серьезным исследованием русского православия, глубоко православный по своей сути и в конце концов прославляющий подвиг великого русского святого митрополита Филиппа, который выступил против безбожной власти. И вот выясняется, что для достаточно большого количества людей, считающих себя православным, вот эта ситуация абсолютно невозможна. И реально показанный, реально существовавший и известный в истории конфликт православного первосвященника, который настроен на сотрудничество, на симфонию с властью и понимает, что невозможно сотрудничать с безбожной властью и невозможно ее просто терпеть, и идет на мученический подвиг, вот это оказывается для этих людей невыносимо, потому что для них православие – это самовластие. Для них православие отождествляется с абсолютизмом, с самодержавием, с жесткой вертикалью. И с этой точки зрения оказывается, что возможно и канонизировать Иосифа Сталина. так сказать, за то, что он великий самодержец, и убив сотни тысяч священнослужителей, меня в свое время поразила цифра, которую я прочел, документированная цифра, о том, что только в 1937 году было официально на основе документов казнено около 85 тысяч священнослужителей. Значит, реально казнено Сталина. Так вот, оказывается, что об этом всем можно забыть, представление этих людей, потому что Сталин создает великую империю. И самовластие оказывается более важным, чем православие. А ситуация, когда крупный художник показывает, что это не одно и то же, и что православная культура и православное самосознание не отождествляется с самодержавием, для этих людей невыносимо. То есть это вот из той же серии, что есть некая сложная картина, да, Византийской империи. И вот есть ее, если хотите, политическая маска, или схема, или слепок, который определенными группами как бы навязывается как единственный образец. Другой пример, связанный с искусством, сакральным пространством, с храмоздательством. Вот есть София Константинопольская, да, в Стамбуле, великий византийский храм, построенный Юстинианом и его гениальными архитекторами Анфимием и Исидором. И есть храм Христа Спасителя в Москве. Как бы и тот, и другой храм в каком-то смысле византийский по типологии. При этом формальный статус у них сейчас разный. София Константинопольская с 15 века была мечетью, с 1933 года стала музеем. То есть это уже очень давно практически как бы не храмовое пространство, а сначала исламизированное, а потом светское. Храм Христа Спасителя, восстановленный совсем недавно, сейчас является официально главным собором Русской Православной Церкви. Два громадных храма, два пространства, но какая невероятная разница между ними. То есть одно пространство, которое является шедевром мировой архитектуры, может быть самым значительным зданием в истории человечества, по крайней мере, я его считаю таким. Здание, в котором, например, когда я туда попадаю, я физически начинаю себя лучше чувствовать. Просто от, если хотите, духовной наполненности этого пространства. Несмотря на то, что оно там ободрано, там не осталось большей части декораций, там нет литургической утвари и прочее, но все равно заложенная в этом идея вот этой духовной империи и образа Царства Небесного на земле, она настолько сильна, что вот она тебя захватывает даже на уровне психофизиологическом. И другой храм, я не беру то, что было сделано, тот гигантский муляж, который был сделан 10 лет тому назад, я беру проект архитектора Константина Тона 19 века, замечательного, кстати говоря, высокопрофессионального мастера, его неовизантийский проект. Тот образец, который попытались воспроизвести сейчас. И понятно, что по отношению к Софии Константинопольской это муляж. Это воплощение некой идеологии. Это Византия и византийство, понятое как имперская идеологическая программа. И, соответственно, и характер этого пространства, да, которое покойный патриарх Алексий так очень деликатно называл ненамоленным. Но думаю, что характер пространства такой, что ему, видимо, не суждено стать намоленным. То есть, вот это, если переводить на уровень архитектуры, это лик и маска. Да? Если София Константинопольская – это лик Византии, да, это воплощение ее духовного пространства, ее представления о мире, это как бы византийский космос, то храм Христа Спасителя в Москве – это маска и воплощение некой, так скажем, а-ля византийской идеологии.
Но все же, как возможно отличить
лик от личины.
Можно, наверное, профессионалы-искусствоведы могут провести подробный перечень неких признаков художественных, показывающих разный уровень мастерства, разную глубину замысла. Но подавляющему большинству людей это не очень интересно. Они испытывают это как переживание, что люди приходят в храм Христа Спасителя и ощущают себя как на аэродроме.
Между тем, я встречала очень многих иностранцев, вот греков, которым страшно нравится храм Христа Спасителя.
Ну, потому что им нравится идея империи. У них нет такого размаха. Для них это слишком дорого. И потом они уже давно живут в демократии. И, так сказать, демократические институты не позволяют тратить столько денег на имперские проекты. То есть вообще, если по мне, то я бы храм Христа Спасителя спрятал бы. Точно так же, как я спрятал бы и собор Святого Петра в Риме, который, на мой взгляд, просто разоблачает какие-то очень несимпатичные черты католицизма, при том условии, что это памятник не конца XIX века, а XVI. Но там то же самое, такая какая-то бесчеловечная, тотальная, помпезная архитектура, в которой, так сказать, ты себя чувствуешь букашкой и должен восхищаться величием институции, то бишь римско-католической церкви, которая построила такое гигантское и всеподавляющее роскошное сооружение. Там это не то место, где ты общаешься с Богом, это то, где ты должен служить идеологии. И мне представляется, что храм Христа Спасителя из этой же категории.
А вам не кажется, что в Византии, о которой мы говорим, идеология была превыше искусствознания?
Та, о которой мы говорим, вот о том лике, там не было ни идеологии, ни искусствознания, ни того, ни другого. Там была единая духовная культура, да, которая выражалась, воплощалась в таких великих проектах, как София Константинопольская. Вот эта мысль не самая очевидная и, повторяю, сформулированная мною недавно, но мне она кажется очень важной, вот о лике и маске Византии. Это очень существенная проблема в восприятии и, если хотите, использовании византийского наследия вот сейчас и нашими современниками. Кстати, проблемы связаны с отрицанием Византии для многих людей, потому что очень многие люди, особенно как бы настроенные либерально-западнически, они видят в Византии только маску. Они не знают этого лика. Еще один очень характерный пример, и мне кажется, что он позволяет понять вот эту вот тонкую, но очень важную разницу между ликом и маской. Вот золотые фоны византийских мозаик. Кстати, у нас был вопрос о византийских мозаиках и в чем принципиальная особенность этого искусства в Византии. Вот золотые мозаики, которые как бы доминировали вот в образе классического византийского храма. Как они были сделаны? Они, во-первых, все были положены на разных уровнях, на такой рельефной поверхности штукатурки, вот, например, в Софии Киевской, созданной византийскими мастерами, вот эта знаменитая мозаика Саранты, она вообще выложена на трех уровнях. Кроме того, они все были разные. Это были разные кусочки золотой смальты с разного цвета золотом, разной формы и выложенные под абсолютно разными углами. Зачем? Потому что эта мозаика создавала эффект этой бесконечной божественной среды, из которой эти иконные образы являются в пространство храма. Но эта среда подвижная, меняющаяся, сияющая и бесконечная. Сияющая буквально, потому что когда вы смотрите на ту же киевскую Аранту, вы видите, что она излучает свет, что она, причем этот свет постоянно меняется, да, и это эффект, созданный при помощи вот этой золотой мозаики.
Знаете ли, выходит, что золото золото рознь.
Именно об этом я и говорю, именно лики и маски. Теперь далее возьмем замечательных мастеров XIX века. Были блестящие итальянские мастера в XIX веке, которых часто, кстати говоря, приглашали для оформления наиболее дорогих заказов, в том числе царских заказов на мозаики. В частности, они работали... Да, совершенно верно. В Ливадийском дворце, в других местах. Блестящие профессионалы. Но они делали золото так, как его делают и сейчас. Они выкладывали этот самый ровный слой. Он, так сказать, отражал свет, он сверкал, он создавал эффект роскоши и богатства, но он абсолютно убивал этот основной эффект византийской мозаики. Вот этой вот бесконечной среды, живой, меняющейся и излучающей свет. Понимаете? То и другое золото. Формально техника внешне не отличается. Но совокупность очень важных нюансов. И самое главное, абсолютно другое сознание. Понимаете, вы смотрите на эти мозаики XIX века, которые профессионально очень даже хороши. И сейчас большинство современных художников, когда кладет такую мозаику, делает это более или менее так же, как и художники XIX века. И, соответственно, получают тот же самый эффект. Вместо Византии они получают псевдо-византии. Вместо лика они получают маску. Они имитируют внешнюю форму. Говорят, ну золото, золото. Утеряно сознание. Утеряно ощущение пространства. У меня есть специальная лекция на эту тему, которая называется «Икона иконическая в сакральном пространстве». Ее можно найти в интернете. Она вся этому посвящена. Что икона – это пространственное искусство. Что икона – это образ-посредник, который соединяет миры, который реализуется не внутри картинной плоскости, не вообще он не плоский принципиально, как его до сих пор многие воспринимают. Тут это отдельная и целая история вообще искажений вот этого византийского образа. Как, например, очень мало кто осознает, что вся традиция современного иконописания, она по сути своей глубоко не византийская. Что вот что такое современное иконописание? Это значит, когда художник на доску переносит схему, как правило, из иконописного подлинника, где эти схемы уже существуют, как, так сказать, набор прорезей, переносит ее на доску и дальше начинает эту графическую схему раскрашивать с той или иной степенью умелости. Кто-то это делает более профессионально, кто-то менее профессионально. Ну, это грубо, но это так и выглядит. Но это абсолютно не византийский путь создания образа. Это... если хотите, технология, которая утвердилась в XVI веке, когда вообще появилось явление иконописного подлинника. До этого времени его просто не было. А византийский путь, скорее всего, был таким, каким я его однажды увидел в иконописной мастерской монастыря Дычаны, Косово. Я, по-моему, в нашем с вами интервью, посвященном трагедии Косово, об этом упоминал, да, но не останавливался на собственно, самом процессе. Я там увидел мастера-иконописца, который сидел за мольбертом. Он писал образ Христа. Рядом с ним, на стенде, рядом с мольбертом, находилось около 10 репродукций разных образов Христа. Начиная со знаменитого Синайского Пантократора VI века, и вплоть до иконы XV века. То есть он смотрел на эти образы, созданные великими византийскими художниками разных времен, и создавал свой. Чувствуете разницу, да? Это опять на тему лик и маска. То есть вся система современного иконописания, это одна из ее величайших проблем. Она выстроена по принципу создания масок.
Подошла к концу третья беседа о Византии с известным историком искусства, византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Литовым. следующий раз мы продолжим нашу беседу о лике и маске Византии, поговорим о византийском кинематографическом бестселлере «Гибель империи. Византийский урок». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о теме смерти, размышления которой занимают весьма существенную часть бунинского романа «Жизнь Арсеньева». Начнем, пожалуй, с самой первой, увиденной и прочувствованной героем. Это смерть младшей любимой сестры, а чувства, которые испытывает при этом юный герой, очень примечательны. Но прежде я процитирую бунинский текст. «Умерла Надя месяца через два после моей болезни, после святок. Святки эти прошли весело. Отец пил, и каждый день с утра до вечера шло у нас разливанное море. Дом был полон гостей. Мать была счастлива. Высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе, когда приезжал на каникулы брат Георгий, а он на святки приехал. Как вдруг среди всего этого веселого безобразия захворала Надя, перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал, а она все лежала в забытии, горела, и в детской было все то же — завешенные окна, полумрак, свет лампадки. За что именно ее, радость всего дома, избрал Бог? Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово «кончается» раздалось для меня впервые поздним зимним вечером в глуши темных снежных полей в одинокой усадьбе. А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, на время охватившее после того весь дом, я видел. В зале, на столе, в лампадном могильном свете лежала недвижная нарядная кукла с ничего не выражающим бескромным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами. Более волшебной ночи не было во всей моей жизни. Конец цитаты. «Более волшебной ночи не было во всей моей жизни» — фраза довольно дикая, в особенности эпитет «волшебная». То есть даже не то, чтобы дикая. Я, например, вполне понимаю, что Бунин здесь хотел сказать. Верующий человек употребил бы здесь эпитет «умиротворенный» или «возвышающий душу и сердце». Но примечательно здесь то, что этот эпитет Бунина привносит в описание дополнительные и не очень уместные в этом случае обертоны. Не говорю уж о том, насколько сказывается здесь эстет и писатель, не могущий нигде и никогда забыть о своем даре. Страшное чувство эстетизации всех и вся не покидает его даже у гроба любимой сестры. А теперь немного о философии, попытки применения которой Бунину к предмету нашего сегодняшнего разговора тоже не должны быть нами забыты. Этим своеобразным философствованием определена вся 10 глава первой части. Прочтем ее, чтобы сделать для себя некоторые выводы. «Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти», — пишет Бунин. «Есть люди, что весь век живут под ее знаком. С младенчества имеют обостренные чувства смерти. чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни. Протопоп Аввакум, рассказывая о своем детстве, говорит: «Ал же, некогда видях у соседа скотину умершую, и той, ночи восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть». Вот к подобным людям принадлежу и я. Я с особой чувствительностью слушал в младенчестве о темных и нечистых силах, сущих в мире, и о покойниках, отчасти сродных этим силам. Я слышал, как говорили о покойном дяде, о покойном дедушке, о том, что покойники находятся где-то на том свете, и, слушая, приобретал какие-то неприятные и недоуменные впечатления, боязнь темных комнат, чердака, глухих ночных часов, чертей и привидений, иначе говоря, все тех же покойников, оживающих и бродящих по ночам. Конец цитаты. Это интродукция. Далее же самое главное, интереснейшее для нас размышление автора-героя о смешении этого ощущения с ощущением Христа Бога. Читаем. «Когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о нем, ощущение его, думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с ним, и с лампадкой, с черными иконами в серебряных и вызолоченных ризах в спальне матери. Соединено с ним было и бессмертие. Бог в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху над нами, безгранично далеко от земли. Это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что, невзирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа, и что душа эта бессмертна. Но все же смерть оставалась смертью, я уже знал, и даже порой со страхом чувствовал, что на земле все должны умереть, вообще еще очень не скоро, но в частности в любое время, особенно же накануне Великого Поста. У нас в доме поздним вечером все вдруг делались иногда кроткими, смиренно кланялись друг другу, прося друг у друга прощения. Все как бы разлучались друг с другом, думая и боясь, как бы и впрямь не оказалась эта ночь нашей последней ночью на земле. Думал так и я, и всегда ложился в постель с тяжелым сердцем, перед могущим быть в эту роковую ночь страшным судом, каким-то грозным вторым пришествием, и, что хуже всего, восстанием всех мертвых. А потом начинался Великий пост, целых 6 недель отказа от жизни, от всех ее радостей. А там страстная неделя, когда умирал даже сам Спаситель. На Страстной среди предпраздничных хлопот все тоже грустили, сугубо постились, говели, даже отец тщетно старался грустить и говеть. И я уже знал, что в пятницу поставят перед алтарем в рождественской церкви то, что называется плащаницей, и что так страшно, как некое подобие гроба Христа, описывали мне, в ту пору еще никогда не видевшему ее, мать и нянька. К вечеру Великой Субботы дом наш светился предельной чистотой, как внутренней, так и внешней, благостной и счастливой, тихо ждущей в своем благообразии великого Христова праздника. И вот праздник, наконец, наступал. Ночью с субботы на воскресенье в мире совершался некий дивный перелом. Христос побеждал смерть и торжествовал над нею. К заутренне нас не возили, но все же мы просыпались с чувством этого благодетельного перелома, так что, казалось бы, дальше не должно было быть места никакой печали. Однако она даже и тут была, даже в Пасхе. Вечером в тихих и розовых весенних полях слышалось отдаленное, но все приближавшееся и все повторявшееся с радостной настойчивостью: «Христос воскресе из мертвых!» И через некоторое время показывались христоносцы, молодые мужики без шапок и в белых подпоясках, высоко несшие огромный крест, и девки в белых платках, эти несли в чистых полотенцах церковные иконы. Все шли с торжествующим пением, входили во двор и, дойдя до крыльца, радостно и взволнованно, сознанием, честь честью завершенного дела, замолкали. Затем братски, как равные с равными, целовались со всеми нами мягкими и теплыми, очень приятными молодыми губами, и осторожно вносили крест и иконы в дом, в зал, где в тонком полусвете вечерней зари мерцала в главном углу лампадка, и ставили иконы на сдвинутые под лампадку столы, на новые красивые скатерти, а крест в меру с рожью. Как прекрасно было все это! Но, увы, было и грустно, и жутко немного. Все было хорошо и успокоительно. Лампадка в весеннем, чуть зеленеющем сумраке горела так нежно, миротворно. А все-таки было во всем этом и что-то церковное, божественное, и потому опять соединенное с чувством смерти, печали. Конец цитаты. Прошу обратить внимание в особенности на последнюю фразу, таящую попытку соединения двух несоединимых настроений. Далее идет включение в этот ряд матери, второй раз появляющейся в тексте. Чрезвычайно интересное включение, исходя из ранее предложенного мною в предыдущей передаче контекста, в который вписывается у Бунина этот редкий персонаж. Читаем. «И не раз видел я, с каким горестным восторгом молилась в этот угол мать, оставшись одна в зале и опустившись на колени перед лампадкой, крестом и иконами. О чем скорбела она?» И о чем вообще всю жизнь, даже и тогда, когда, казалось, не было на то никакой причины, горевала она, часами молилась по ночам, плакала порой в самые прекрасные летние дни, сидя у окна и глядя в поле. О том, что душа ее полна любви ко всему и ко всем, и особенно к нам, ее близким, родным и кровным, и о том, что все проходит и пройдет навсегда и без возврата, что в мире есть разлуки, болезни, горести, несбыточные мечты, неосуществимые надежды, невыразимые или невыраженные чувства и смерть. И в конце заключение, возвращающее к более раннему, опущенному мною эпизоду, смерти крестьянского мальчика, которая впервые дала повод герою задуматься на эту тему, осознать вещественность смерти, как он пишет, опять-таки характерный для его мироощущения штришок. Читаем. «Не Сенька дал мне понятие о смерти. Я и до Сеньки знал и в известной мере чувствовал ее. Однако это благодаря ему почувствовал я ее в первый раз в жизни по-настоящему, почувствовал ее вещественность, то, что она, наконец, коснулась и нас. Я впервые ощутил тогда, что она порой находит на мир истинно, как туча на солнце, вдруг обесценивая все наши дела и вещи, лишая нас интереса к ним, чувства законности и смысла их существования, все покрывая печалью и скукой. Она в тот памятный вечер восстала из-за гумна, из-за Риги, со стороны провала. И долго-долго чудилось мне потом что-то очень темное, тяжкое и даже как будто гадкое в той стороне, и все, о чем бы я ни думал, что бы я ни видел, связывалось у меня с Сенькой и с бесплодными вопросами. Что стало с ним после того, как его задавило? И что он теперь такое? И почему именно в этот вечер погиб он?» Конец цитаты. Замечу, что у героя еще и ранее был повод задуматься над природой смерти, скажем, вот такой, можно сказать, даже из ряда вон выходящий. «Я был в детстве добр, нежен», — признается повествователь, «и однако с истинным упоением зарезал однажды молодого грача с перебитым крылом. Помню, двор был пуст, в доме почему-то было тоже пусто и тихо, и вот я внезапно увидел большую и очень черную птицу, которая куда-то спешила, боком, неловко, распустив повыше крыло, прыгала по траве по направлению к амбарам. Я кинулся в кабинет, схватил кинжал, выскочил в окно. Грач, когда я настиг его, вдруг замер, с ужасом в диком блестящем глазу откинулся в сторону, прижался к земле и, широко раскрыв и подняв клюв, ощерясь, зашипел, захрипел от злобы, решив драться со мной, видимо, не на живот, а на смерть. Убийство, впервые в жизни содеянное мною тогда, оказалось для меня целым событием. Я несколько дней после того ходил сам не свой, втайне моля не только Бога, но и весь мир простить мне мой великий и подлый грех ради моих великих душевных мук. Но ведь я все-таки зарезал этого несчастного грача, отчаянно боровшегося со мною, в кровь и задравшего мне руки, и зарезал страшным удовольствием». Конец цитаты. Вспомним, насколько сходный случай, имевший место в детстве Гоголя, посодействовал его всегдашнему ощущению, разлитой в мире смерти, но также и ощущению на всю оставшуюся жизнь, собственной греховности, это уж не говоря покаянного чувства. И насколько неосмысляем этот случай у Бунина, он просто походя отмечает этот факт и идет дальше. А дальше следует уже приводимый мною эпизод смерти маленькой сестры, после чего у героя начинается период религиозности, отмеченный, надо сказать, тоже довольно-таки странными подробностями. Читаем. «Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни, жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертный, что и со мною каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное, телесное непременно подлежит гибели, тлению, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя устрашенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно, в тайную мольбу к Нему и непрестанную безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь, нянька указывала мне тоже убежище. Поусерднее надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя. А Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо, — говорила она, плача. Она теперь в раю, с ангелами. И вот я вступил еще в один новый для меня и дивный мир. Стал жадно, без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел из Выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму. Мои полубезумные, восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями, на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру Мария Египетская, о киевских пещерах, где почивают сонны страстотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола. Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власеницы, пил только воду, ел только черный хлеб». Обратим внимание опять-таки навсегда и во всем присущее рассказчику, и что вполне естественно, сказавшееся и здесь, некое особо окрашенное, плотски сладострастное чувство. Он и сам, как мы могли видеть, называет его болезненным восторгом, а следовательно, не могущее быть долговременным, тем более серьезным. Так оно и случается. «И длилось это всю зиму», — простодушно заключает рассказчик. Вроде бы и сам удивляясь такому длительному постоянству. Надо же, всю зиму. А к весне стало понемногу отходить, присовокупляет он далее. Как-то само собой. Добавим сюда еще и довольно необычное восприятие церковных служб, которые он в то время тоже посещает. И постигает до боли зрительно и обонятельно, но навряд ли тоже духовно или хотя бы глубоко. Хотя, допускаю, у некоторых слушателей при чтении отрывка, который я сейчас хочу предложить, вполне может создаться и такое впечатление. У меня, замечу в скобках, оно не создается. При всей виртуозной сделанности этого описания меня не покидает при его чтении ощущение некой тонкой лжи со стороны автора, ибо никакие подобные чувствования, довольно признаюсь, трогательные с его стороны, ранее никак не подготавливались и не предполагались. Скорее наоборот, как можно было видеть из предыдущего отрывка. И уж тем более после признания Арсеньева в том, что он больше чувствует себя католиком, а не православным. Ни Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни Святая София, ни старые церкви в русских Кремлях и до ныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые в юношеские годы вошел в костел, хотя это был всего-навсего костел в Витебске. Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные, скрижащущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские гласы. Конец цитаты. Вот такое признание, заставляющее предположить следующее. Или здесь повествователь врет, или далее, во фрагменте, описывающем, причем в тех же восторженных тонах, красоту православного богослужения. Об этой тонкой лжи повествователь незаметно для себя самого оговорится впоследствии, заметив, далее цитата, что в проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев в пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланяясь. Конец цитаты. И вот еще одна сцена, по настроению весьма сходная с предыдущей. Вот из-за высокой и зубчатой монастырской стены мраморно от облаков в небе дивно блестят тускло золотые соборные маковки и сквозят, чернеют сучья древних кладбищенских деревьев. И он уже не видит этой красоты, не делит со мной радости глядеть на них. На громадных запертых воротах монастыря, на его створах, во весь рост были написаны два высоких, могильно изможденных святителя в епитрахилях, с зеленоватыми печальными ликами, с длинными до земли развернутыми хартиями в руках. Сколько лет стоят они так, и сколько веков уже нет их на свете. Все пройдет, все проходит, будет время, когда не будет в мире и нас. Ни меня, ни отца, ни матери, ни брата, а эти древнерусские старцы со своим священным и мудрым писанием в руках будут все так же бесстрастно и печально стоять на воротах. И, сняв картуз со слезами на глазах, я стал креститься на ворота, все живее чувствуя, что с каждой минутой мне становится все жальче себя и брата, то есть, что я все больше люблю себя, его, отца с матерью, горячо прося святителей помочь нам, ибо как ни больно, как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен, и нам все-таки страстно хочется быть счастливыми и любить друг друга. Конец цитаты. На этой цитате я пока прервусь, а незаконченная здесь тема найдет продолжение в следующей передаче.
бездны любви. Сладкие сны, юные грезы, весны, все.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Плен и побег». В 1807 году капитан Василий Михайлович Головнин, известный после пленом своим у японцев, отправился на шлюпе «Диана» в кругосветное путешествие. Это было первое на судне русской постройки. Шлюпы «Надежда» и «Нева» уже прежде этого под начальством Ивана Федоровича Крузенштерна первые под русским флагом обошли вокруг света. Но эти два судна куплены были в Англии. Экипаж «Дианы» был отборный. Офицеры избраны были отличные. Вооружение, запасы и все принадлежности изготовлены и устроены были с особенной заботливостью и знанием дела. Незадолго до выхода шлюпы из Кронштадта государь вынужден был заключить мир с Наполеоном. Мир непрочный, но кое-как державшийся до 1812 года миролюбием царя нашего, который не хотел войны. Этот мир не полюбился англичанам, которые были и оставались в ссоре с французами, и хотели принудить к тому же других. От этого вышла у нас с ними размолвка. Пришедший в Англию и запасшись там еще чем нужно было, Василий Михайлович Головнин, видя, что дело между Англией и Россией может дойти до разрыва, стал хлопотать о выдаче ему от английского правительства свободного паспорта, какие выдаются судам, идущим за учеными розысками в дальний и многолетний путь. Эти паспорта заведено выдавать разными государствами на случай объявления войны после отбытия судов. В том именно уважении, что такие суда, хотя и военные, но отправлены не для войны, а для ученых розысков на общую пользу. Паспорт и был выдан, но на беду в тот самый день, когда объявлена была между Россией и Англией война. Диана отправилась и по необходимости зашла на мыс Доброй Надежды. Здесь стояла английская эскадра, и адмирал ее объявил, что не может отпустить нашего шлюпа, а должен его задержать до получения из Англии приказаний. Как ни горько, а надо было покориться силе. Проходит один месяц за другим, наконец и целый год, а англичане все еще держат шлюп наш, будто бы не получая из Англии приказания. У капитана уже почти не доставало средств содержать и продовольствовать команду. Англичане ему не только не оказывали ни в чем и никакой помощи, но, напротив, старались всячески притеснять, чтобы принудить отдаться добровольно в их руки. То требовали они, чтобы матросы наши высылались для работ на английские суда, в чем, однако же, Головнин отказал наотрез, то грозили свести команду нашу на берег и приставить к шлюпу свой караул. Видя, что положение его со дня на день становится хуже и что добра ожидать нельзя, командир Дианы решился выручить команду и судно и уйти из залива при первом удобном случае. Дело это было весьма трудное. Диану поставили в самой глубине, в углу залива, подле английского адмиральского корабля, и окружили многими другими кораблями и фрегатами, мимо которых надо было проходить. Кроме того, все паруса были отвязаны, и нельзя было привязать их в глазах англичан. Провизии свежей не было вовсе, а сухарей очень мало. За год все съели, и заготовить их также нельзя было при наблюдении неприятеля. Головнин нарочно выезжал много раз на шлюпки из залива, наблюдая различия ветров, которые в самом заливе и в открытом море стояли всегда разные. Таким образом он узнал, какого ветра ожидать в море при таком-то ветре в бухте, и, соображаясь с этим, готовился. С большой осторожностью перевезли понемногу самый небольшой запас харчей и воды и, подготовив в палубе паруса для привязки, ждали по ночам попутного ветру. В половине мая 1808 года, ночью, задул очень свежий норт-вест. Английская эскадра чинилась, отдыхала и исправлялась еще к выходу в море. Но телеграфам дано было знать с вечера, что два судна идут с моря. Их-то всего более надо было опасаться. Головнин надеялся на темную и бурную ночь и на расторопную команду свою. Терять время было нечего, надо было решиться. Годичная неволя всем так надоела, что все готовы были на отчаянное спасение. Как только смерклось, на Диане привязали втихомолку штормовые стекселя. Других парусов нельзя было привязать скрытно. Тут нашел шквал, и командир, велев обрубить канат, поворотился на шпринге и, подняв стекселя, пошел. В ту же минуту замечена была тревога на ближайшем английском судне, отколе и закричали в рупор адмиральскому кораблю, что русский шлюп уходит. На Диане была тишина. Никто не смел громко говорить, не только кричать. Миновав все суда, она пустилась в проход из бухты, и в то же время бросились подымать брамстеньги, привязывать паруса. Все офицеры, гардемарины и унтера работали внизу, на реях и марсах. Несмотря на усилившийся ветер, дождь и темноту, в 2 часа успели привязать фок и марсели и поставить их. Также выстрелили брамстеньги, подняли брамреи, поставили брамсели, подняли на места лисель спирты, изготовили к подъему лисели, так что если бы только ветер позволил, то и они были бы поставлены. В 10 часов Диана была уже в открытом море, и англичане в погоню за нею не поспели. Таким образом, кончился плен Дианы на мысе Доброй Надежды, продолжавшийся 1 год и 25 дней. Уменьшив порцию, пустившись далее на юг и далее от всех островов и берегов, остерегаясь всякой встречи и обогнув Новую Голландию, Диана во весь путь пристала к одному только островку, лежащему в стороне от всякого пути, и затем отправилась прямым путем и пришла благополучно 23 сентября 1810 года в Камчатку.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.